студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В ближайшие минуты будем разбирать новости этого дня вместе с первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым. Игорь Георгиевич, я вас приветствую. Из насущного дела Аэрофлота – фальшивые налоговые уведомления, создание института частных приставов и учеба за границей. Это то, что с вами разберем точно. Возможно, к этому что-то еще приклеится, так скажем. Обо всем по порядку и начнем с самого громкого дела на сегодняшний день. Это дело Аэрофлота. Четверым фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном размере. Мошенничестве. О ком идет речь? Речь идет об Владимире Александрове. Это зам генерального директора по правовым и имущественным вопросам Аэрофлота. Далее адвокат адвокатской коллегии Московской области консорс Дина Кибец. Еще здесь же Александр Сливко и Давыдова Татьяна, она адвокат, я так понимаю, которая тоже работала, по крайней мере, в компании Аэрофлот. И вот до того, как сегодня обо всем об этом стало известно, о том, что предъявлено официально обвинение и ходатайствуют о заключении их под стражу, были различные комментарии, в том числе и адвоката уж, простите за каламбур, но так и получается, адвокаты Татьяны Давыдовой, и он рассказывал, что вообще не понимает, в чем дело. Собственно, давайте попытаемся разобраться, в чем дело, потому что компания Аэрофлот, мы понимаем, что такое Аэрофлот для России, компания крупная, и пока что речь идет, видимо, о 250 миллионах, но, возможно, где-то можно найти больше.
Вопрос в чем?
Вопрос в том, что, во-первых, закончится ли это все четырьмя фигурантами этого дела. Собственно, если здесь уже замешан зам гендиректора, может ли и сам гендиректор иметь к этому какое-то отношение?
Да, ну если адвокат адвоката не понимает, то, конечно, мы простые люди, которые, конечно, не имеем никакого доступа и никакой информации об этом деле, наверное, уж точно вряд ли что-то проясним более детально. Здесь единственное, что можно сказать абсолютно точно, что вот сама информация, которую вы озвучили, это действительно достаточно серьезный удар по Аэрофлоту, по компании, да, по ее капитализации, по ее месту на рынке и так далее. И так далее, да, то есть сам факт обвинения, да, еще не доказанного, еще нет решения суда, может быть, это и не будет доказано, мы же не знаем, да, для того, чтобы комментировать подобного рода дела, конечно, нужно иметь какую-то информацию, да, понятно, что пока идет следствие, простые люди, да, мы не будем иметь этой информации, и в любом случае, да, я здесь сторонник того, что вот комментировать такие дела до судебного решения, наверное, не стоит, да, все-таки нужно исходить из презумпции невиновности, да, как непреложного принципа
юриспруденции,
да, и кого-то в чем-то обвинять, пока это не доказано судом, на мой взгляд, неправильно, да, а уж тем более вот просто, ну да, есть информация о том, что кому-то предъявили какие-то обвинения. Никаких доказательств, еще раз подчеркну, у нас пока нет. Поэтому как-то комментировать и говорить, что там действительно творились какие-то махинации или так далее, и так далее, ну, это было бы неправильно, потому что тогда уже и против нас могли бы выдвинуть обвинения, да, в клевете и так далее, и тому подобное.
Но вот прокуратура, сейчас сообщения, которые поступают, прокуратура просит отправить под домашний арест господина Александрова, а компания «Аэрофлот» в компании заявляют, что сотрудничают со следственными органами, но в настоящее время в интересах следствия вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Но согласитесь, «Аэрофлот» компания... Я даже, на самом деле, не припомню вот так сходу какие-то коррупционные скандалы, которые там когда-либо происходили.
Ну, опять же, если мы не можем припомнить, происходили или не происходили коррупционные скандалы, это не значит, что их не бывает. Они бывают в разных компаниях, и в государственных, и в негосударственных. И, опять же, для того, чтобы что-то утверждать, нужно иметь, ну, какие-то материалы, как минимум, дело. Да? То есть мы должны иметь какие-то факты, какие-то доказательства, которые дальше уже сможем разбирать и как-то комментировать, как-то оценивать. Хотя еще раз подчеркну, что в любом случае, да, виновен, не виновен, под домашний арест, не под домашний арест, это может у нас решить только суд.
Да, никто другой, суд, да, это решение может, да, отменить или изменить, верно, на какой-то другой мир.
В любом случае финальную точку все равно ставит суд.
Хорошо. То, что касается Аэрофлота, самой компании, по вашим прогнозам, сейчас там все перетрясут, все перепроверят?
Нет, ну, естественно, сам факт возбуждения, да, такого дела, предъявления, да, каких-то обвинений, пока еще, да, не подтвержденных, не доказанных, тем не менее, конечно, это заставит саму компанию, да, в любой компании есть служба внутренней безопасности, да, которые будут заниматься, естественно, проверкой всех обстоятельств, и, конечно, будет усилен контроль, и будут проведены соответствующие действия для того, чтобы минимизировать тот ущерб, а ущерб, как я уже сказал, сам вначале, безусловно, будет, даже просто от факта этой информации, для того, чтобы этот ущерб минимизировать и, соответственно, не допустить каких-то более серьезных последствий.
Хорошо, следим за делом Аэрофлота, далее переходим к уплате налогов. Вы, Игорь Георгиевич, каким способом оплачиваете налоги, если не секрет?
Через кассу в Сбербанке.
Через кассу в Сбербанке. То есть не электронные платежи. Вам приходят квитанции на почту, видимо.
Да.
Приходят на почту. Вот, собственно, проблема-то может коснуться и вас, потому что россияне столкнулись с получением фальшивых уведомлений об уплате налогов. Да, об этом нам сообщили в ФНС. И, судя по всему, квитанции очень похожи, но вот суммы и реквизиты совсем не те. Вот тот факт, что мошенники добрались уже и до такой схемы, потому что раньше была информация, что как раз в электронном виде мошенники подделывают эти квитанции и обманывают россиян. Если уже дошли до бумажной продукции, о чем это говорит?
Ну, бумажную продукцию подделывали всегда и гораздо раньше, чем даже появились разного рода электронные носители, да, и в данном случае это новость, которая появилась, насколько я помню, еще вчера о том, что, да, граждане получают фальшивые уведомления, да, об уплате налогов, либо там пени по просроченным платежам. На самом деле и до этого были фальшивые квитанции на оплату ЖКХ, такая информация была. А вот, ну, я уж молчу про фальшивые деньги, которые существуют
с
достаточно давно, наверное, с момента самого появления. Здесь ничего нового нет. Здесь как раз вот скорее бы новым было то, что разного рода мошенники теперь еще осваивают и цифровую среду, да, и вот все те переводы, которые мы осуществляем через там Сбербанк онлайн, да, через личные кабинеты и так далее, вот насколько они защищены. И здесь понятно, что любое ведомство, которое так или иначе связано с какими-то платежами, банки, опять же, налоговая служба, ЖКХ и так далее, они должны работать над тем, чтобы любой способ оплаты их услуг, да, любой способ перевода денег был более-менее надежно завершен. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, и граждане. То есть мы с вами должны, ну, скажем так, внимательно относиться и слушать, опять же, те предупреждения или те разъяснений специалистов, которые после каждого такого случая мошенничества, они, в общем-то, даются населению, да, то есть там не говорите там номера карточек, да, тем людям, которые позвонили, даже якобы они представились.
Ну, понятно, сотрудникам.
Да, сами перезванивайте по официальному телефону или там, допустим, личному менеджеру, если он у вас есть, да, и выясняйте, что там произошло, действительно есть какая-то проблема или это работают мошенники. Проверяйте номера тех счетов, куда вы переводите деньги, ну и так далее.
Мы часто говорим о финансовой грамотности, социальной грамотности, экономической грамотности и так далее. Но вот здесь, наверное, проще ситуация обстоит в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах, в регионах с этим хуже. Но вот представим, что там бабушка получает квитанцию на оплату налогов. Как она будет это все проверять? Вот ФНС рекомендует, вы заходите в свой личный кабинет, в сервис, там проверяете все эти данные, но понятное дело, что, ну, например, у моей бабушки такого сервиса нет, и личного кабинета. Не потому что там я вот такая ленивая внучка и не организовала этого, не создала, а потому что она не умеет пользоваться и не научится уже пользоваться. Что делать этим людям, этой категории людей?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, все-таки гораздо чаще вот такие махинации, они все-таки совершаются не где-то в глубинке, где в далекой деревне, где проживает пять бабушек, да, а все-таки в крупных городах и нацелены они, опять же, чаще всего не на несчастных бабушек, хотя они тоже попадают, и это тоже нужно признать, да, и там последнюю пенсию могут украсть, и еще чего-то. Но все-таки эти махинации, они в большей степени рассчитаны на людей, ну, скажем так, с более высокими доходами, у которых... То есть, если уж рисковать, так украсть сразу много.
По-крупному.
Сразу много, да, а не, как называется, тырить мелочь по карманам. Поэтому все-таки, на мой взгляд, здесь гораздо большие опасности люди в больших городах. Я бы не сказал, что с финансовой грамотностью, социальной грамотностью у нас в больших городах все замечательно.
Это я не спорю.
Вот, поэтому раз это практикуется, раз это происходит, значит, все-таки еще далеко до, ну, не то, что до идеала, а даже до какого-то приемлемого уровня.
Вы вот так сходу сможете назвать какие-то сферы, где мошенники еще, скажем так, не установили какой-то свой процесс?
Да нет, это практически везде установлено, и уж тем более с учетом, опять же,
технологий,
развивающейся цифровизации нашей жизни. Да, и вот мы уже, по-моему, в одной из предыдущих передач говорили, да, о переходе на, допустим, электронные трудовые книжки,
да,
на электронный СНИЛС и так далее. И я тогда говорил, что, с одной стороны, да, мы должны понимать, что это веление времени, и мы не можем как-то противиться прогрессу, да, и все оставлять в бумажном виде, как это было раньше, да, потому что нам привычнее, нам надежнее и так далее. Но, с другой стороны, да, нужно понимать, что нужно создавать более совершенные системы защиты, какие-то контрольные механизмы, контрольные, там, не знаю, банки данных, да, чтобы вот это не исчезло, не, чтобы эти данные не могли использовать мошенники для каких-то своих целей. К сожалению, в нашей стране, опять же, не секрет, что, да, откуда появляются эти мошенники, да, ведь они же где-то берут эти базы данных.
А кто-то откровенно их даже сливает.
Кто-то сливает, там, не знаю, ГИБДД, там, та же налоговая служба, да, ведь не секрет, что можно было в свое время еще, когда еще такой цифровизации не было, да, на Горбушке, на рынке можно было купить базы данных с телефонами и, соответственно, персональными данными, ну, практически любую.
Вот. В общем, в любом случае, очевидно, необходимо сохранять бдительность, внимательность, ну и, собственно...
И пользу... усиливать защиту.
Усиливать защиту, да, и пользоваться всеми возможными способами, чтобы перепроверить информацию, в общем, чтобы никаких претензий, и чтобы потом, в конце концов, приставы не пришли к вам, а именно, кстати, о них мы сейчас и поговорим. Идея торгово-промышленной палаты по созданию института частных судебных приставов. Что предполагается? Предполагается, что они смогут исполнять судебные акты по спорам, в которых участвуют юридические лица, в частности, по коммерческим разбирательствам в арбитраже, то есть приставы для бизнеса, так называемые. Якобы снизит это нагрузку на исполнительные производства. Я почитала, что говорят специалисты, и мнения, ну так, несколько разошлись. Кто-то говорит, что, во-первых, этих дел немного, а другие говорят, что, ну да, этих дел немного, но суммы по взысканиям, они в разы выше, чем по работе судебных приставов, которая сейчас идет. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? И вот здесь плюсы-минусы мы можем отметить все-таки?
Ну, здесь для того, чтобы какую-то точку зрения высказать, нужно, опять же, иметь всю полноту информации и четко понимать, а что в итоге будет. Потому что идея, на самом деле, не новая, не только Российский союз промышленников и предпринимателей, да, за нее ратуют. В свое время эту идею, по-моему, еще в середине нулевых годов выдвигал генпрокурор Чайка. А вот, то есть эта идея, она так периодически
то всплывает,
то немножко уходит в тень. Но, опять же, если вот судить и оценивать вот строго по той информации, которую вы выдали, да, вот предлагаются частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно делами бизнеса. То становится страшно. Да? То есть это фактически такой рэкет одного хозяйствующего субъекта против другого хозяйства.
Ну, такая точка зрения уже есть.
Хозяйствующего субъекта, тем более там большие суммы, выгодно, да, то есть это может,
конечно,
опять же, ну, в каком-то, опять же, так, я немножко, наверное, утрирую, но тем не менее, вернут нас в лихие 90-е, да, со всеми вытекающими последствиями. Но, с другой стороны, если, опять же, попытаться эту информацию все-таки расширить и разобраться, что же конкретно предлагается, то выясняется, что, кажется, предлагается поставить этих частных приставов, да, под полный контроль всех государственных органов. То есть фактически они становятся государственными служащими, ничем не будут отличаться от тех государственных приставов, которые сейчас существуют и которые действительно по большей степени занимаются взысканием мелких сумм, да, с индивидуальных граждан, да, там, алиментов и так далее, и так далее. А вот, то есть, если вот в таком контексте рассматривать, тогда да, уже, ну, скажем так, острота и проблематичность ситуации, она серьезно уменьшается. Да? То есть, если это частные приставы, но они находятся под полным контролем государственных служб, да, включая правила их деятельности, отчетность и так далее, то фактически речь просто идет о найме, да, дополнительных, по сути дела, государственных приставов, да, которые будут выполнять те или иные функции. Тогда вот здесь я уже особо не вижу, а зачем вообще поднимать этот вопрос. Ну, расширьте штат существующих государственных приставов.
А если это не государственная структура?
Опять же, если они не подчиняются государственной, тогда, вот, на мой взгляд, это достаточно опасно. Потому что даже спор хозяйствующих субъектов, да, понятно, это частные хозяйствующие субъекты, но государство все-таки должно выступать высшим арбитром, и уж в том числе по взиманию или взысканию тех, скажем так, штрафов, недоимок и прочих наказаний, которые были наложены судом.
А в целом, говоря, судебные приставы не справляются с объемом той работы, которая падает на их плечи?
Ну, на самом деле, если посмотреть статистику, то, опять же, собираемость растет из года в год, да, может быть, не столь высокими темпами, но, с другой стороны, совершенно можно четко сказать и однозначно сказать, что, конечно, далеко не все, что присуждено судом, взимается с учетом с применением судебных приставов. Да, то есть просто вот, может быть, здесь несовершенство законодательства, нужно как-то какие-то законодательные нормы пересматривать, но уж понятно, что уж точно не все, что суд присудил, да, взыскивается приставами. Угу. По тем или иным причинам.
Понятно, да. Еще один такой спорный нюанс, который был после того, как идею озвучили, это, собственно, какую зарплату и вообще какой заработок должны получать эти частные приставы, если, собственно, они появятся. Потому что кто-то говорит, что это, возможно, на контрактной основе после обращения, видимо, компании на то, чтобы приставы взыскали с должника какие-то суммы. Кто-то говорит, что это официальная зарплата должна быть каким-то образом, но тут, видимо, мы обращаемся к пункту государственная или негосударственная структура.
Да, это совершенно верно. Если это государственная структура, то, соответственно, это государственная зарплата, которая устанавливается государством и, соответственно, выплачивается. Если это частная компания, то тут уже действуют законы рынка, и, соответственно, рынок будет определять стоимость услуг частных компаний. Но, опять же, да, мы пока вот лично мне не очень понятно, исходя из вот этих предложений, что же это все-таки будет за структура. Это будет действительно полностью частная компания, которая, да, нанимается по договору и действует, опять же, исключительно в рыночных условиях, либо все-таки это будет структура, которая контролируется, в том числе, прежде всего, в сфере своей деятельности, достаточно строго государственными органами, тогда, в общем-то, непонятно, что в ней частного.
Но, возможно, ТПП с этим разберется, в конце концов, они там еще что-то дорабатывают, хотя, в общем, на рассмотрении этот проект уже отправили. Возможно, он и не пройдет, как в предыдущие разы, о которых вы сказали, Игорь Георгиевич. Вот что уже точно происходит, так это рост интернет-травли. Об этом сообщает мониторинговый центр безопасности 2.0. За 2019 год количество случаев кибербуллинга выросло в 3 раза. И чаще всего травля происходит ВКонтакте и Ютубе. И несмотря на то, что эти площадки ведут работу по чистке этого негативного контента, происходит это все недостаточно оперативно. Так как власть российская часто делает акцент на воспитании молодежи, на воспитании патриотизма, и мы не можем не уделить внимания молодежи. Кажется ли вам, Игорь Георгиевич, что эта самая молодежь становится более жесткой и жестокой?
Ну, конечно, вот однозначно судить про всю молодежь более жестко, наверное, более мягко я бы не стал, да, угу. То есть люди разные, да, но то, что проблема существует, и проблема интернет-зависимости, и проблема, то, о чем мы уже частично говорили, негативного влияния цифровой среды или тех рисков, которые связаны с расширением и углублением, да, цифровизации и экономики, и нашей жизни, это очевидно, да, действительно. Молодежь сейчас значительную часть своего времени и своей жизни, я бы даже сказал, проводит в цифровой среде, в соцсетях. Да, они уже не читают книг.
В метро еще читают некоторые.
В нашем понимании бумажные варианты, да, они, может, читают все-таки на планшетах чаще всего. Они не смотрят телевизор, они все смотрят, это, опять же, в интернете, на планшетах, на телефонах и так далее, и так далее. Да, они очень часто просто живут в социальных сетях. Я вот даже как бы сталкивался со своей практической деятельностью, что даже ответы там, на вопросы к семинару они ищут не в учебниках и даже там не в Гугле, да, а, допустим, в Одноклассниках. Да, что для меня уж совсем удивительно, да, вряд ли там можно ответить.
В Одноклассниках и для меня удивительно,
да. Ну, вот, тем не менее, я с такими практиками сталкивался лично, поэтому вот говорю то, о чем точно знаю. Поэтому, да, безусловно, это серьезная проблема, и уж тем более, опять же, это проблема регулирования этой среды. Да, то есть вот насколько государство сможет выстроить правильную систему для того, чтобы не допускать, да, ведь, опять же, если вы напишете в газету, да, и кого-то там начнете оскорблять, травить и так далее, да, на вас подадут в суд, эту газету подошьют к делу и так далее, и так далее. А в случае вот использования электронной среды это все гораздо более сложно, да, и одни суды принимают, другие суды не принимают.
Где-то это вообще анонимно.
Где-то это трудно доказать, хотя, наверное, все-таки возможно, да, потому что и в цифровой среде, да, каждое сообщение имеет определенные метки, да, точку отправки, да, и опять же при желании это все раскрыть можно. Но опять же, на мой взгляд, здесь просто на сегодняшний день не хватает еще соответствующих регулятивных норм, соответствующей законодательной базы для того, чтобы вот негативный эффект от этого снизить.
Эти регулятивные нормы, они предполагают запрет, например, лицам, не достигших 18 лет, использовать интернет, социальные сети или что-то подобное?
Ну, я скажу так, я небольшой поклонник вообще...
Слово «запрет»?
Да, слово «запрет» вообще каких-либо запретов. Мне кажется, что, понимаете, да, недаром же есть поговорка «запретный плод сладок», да. То есть это скорее подогревает интерес, если мы что-то запрещаем. А вот все-таки правильное воспитание и в семье, и в школе, и, там, не знаю, и в институте, и в обществе, да, вот это, на мой взгляд, достаточно важно, да, чтобы вот... дети, молодые люди не становились интернет-зависимыми, как это очень часто бывает, когда вот там у человека развиты только два пальца, да, на двух руках.
Ну,
и если у него выключить телефон или отобрать планшет, он не знает, что делать.
Воспитание и образование. О втором пункте мы тоже кое-что скажем. ВЦИОМ выяснил, что больше половины россиян, а именно 59%, не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за границей. В основном такой позиции придерживаются граждане в возрасте от 45 до 59 лет, это 63%. Разделяете это мнение?
И да, и нет.
Поясните,
потому что,
пожалуйста.
Опять же, существует целый ряд стран, где образование... ну, например, тоже высшее образование, гораздо качественнее, чем в России. Да, опять же, здесь я не открываю никакой Америки, надо достаточно посмотреть ведущие мировые рейтинги вузов. Да,
ну, там российские институты чаще всего тоже присутствуют.
Они присутствуют, но не в первой десятке и чаще всего даже не в первой сотне. Да, все-таки подальше. Но, с другой стороны, это не значит, что любое заграничное образование лучше. Да, то есть понятно, что, наверное, обучаться там в Гарварде, в Йеле, в Стэнфорде, да, это...
Звучит эффектно.
Это гарантия какого-то качественного образования. Хотя, кстати, тоже не всегда. Все-таки высшее образование, там, процентов на 80, это самообразование. Да, если человек не хочет, он даже в Гарварде хорошего образования не получит, если он сам этого не, к этому не стремится. Но, с другой стороны, я вот эти цифры, да, которые вы сказали, отчасти разделяю. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, а все-таки я в этой сфере как-то работаю, да, и могу оценивать, деградация нашей системы образования продолжается, к сожалению. Да, особенно это заметно в сфере школьного образования. То есть с каждым годом студенты, которые приходят на первый курс, все хуже и хуже. Да, то есть, и...
Это общая проблема и учителей, и учеников?
Это общая проблема всей страны, я бы сказал так. Да, наиболее престижные российские вузы еще имеют возможность, скажем так, отобрать лучших. Да, и оно даже среди, скажем так, отобранных лучших далеко не все способны или достойны того, чтобы в итоге получить диплом о высшем образовании. Да, я сейчас говорю о ведущих топовых вузах нашей страны. То есть далеко не все. Да, вот к нам на факультет поступают студенты, да, с 400 баллами по ЕГЭ.
Игорь Ковалев сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.